Здравствуйте, мы изучаем труды Бальсуляма, страница 386. Мы будем читать пункт 6, статья «Дарование Торы». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсуляма, страница 386, статья «Дарование Торы». Второй абзац со слов «И указали нам мудрецы». И указали нам мудрецы о том, что мир сотворен не для чего другого, как только для соблюдения Торы и заповедей. А суть этого, как объяснили нам еще первые, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою божественность. Потому что постижение божественности приходит к Творцу в его истинном ощущении наслаждения, пока не достигнет желанной величины. Этим поднимаются падшие в истинном осознании постижения его, слияния с ним, пока не достигнут окончательного совершенства, когда никто не увидит Творца, кроме как ты. И из-за величия, великолепия этого совершенства Тора и пророки остерегались говорить о этой высоте, как указывали на это мудрецы. Все пророки давали свои пророчества только на время Машиаха, период.
То есть цель творения, процесс, конечная цель, причина, по которой Творец создал творение, в особенности человека, это для того, чтобы раскрыли его и были бы как он во всех свойствах, как он относится к ним, как он подает себя, демонстрирует себя им, творением, творению. То есть человек изначально был создан специально в противоположном виде относительно Творца, как сказано, я создал злое начало, и с помощью того, что он исправляет злое начало на доброе, он достигает отождествления, совпадения с Творцом, и этим начинает познавать его, как преимущество света над тьмой, то есть из противоположной формы, в которой он рождается, когда он начинает все больше и больше познавать Творца в правильном виде, когда исправляет себя, изменяет себя, он приходит в состояние, когда становится просто как он, как Творец. И это приближение по свойствам, это приближение в духовном, это приближение по свойствам, это в духовном пространстве отождествление, и это приближает, пока человек не приходит к слиянию с Творцом, то есть к полному совпадению. И это есть цель — привести человека точно к тому же состоянию, статусу, как у Творца. И это действительно правильное намерение нести добро, истинное и полное. Да.
Что в силу величия этого совершенства, то пророчество и Тора не говорили ни одного слова об этом величии, как указали на это мудрецы, что все пророки, все пророчества пророков предназначены для периода Машиаха. Но в будущем уже никто иной не увидит Творца, как только ты. И тут уже, это известно знающим, и тут уже мы не будем добавлять. И это совершенство выражается в Торе, в пророчествах и у мудрецов только простым словом — слияние. И вот через того, что это слово стало слишком расхожим, потеряло все внутреннее содержание. Но если ты поставишь обратишь свое внимание на это слово, ты начнешь понимать ее великое совершенство, потому что представь себе божественное и суть творения такого низменного, и тогда ты увидишь, что такое слияние и разницу между тем и другим. И поэтому ты увидишь, почему мы это слово ставим на вершину всего этого великого творения. И получается отсюда, что цель всего творения, когда такие ничтожные творения с помощью Торы и заповеди будут подниматься высоко-высоко, развиваясь, пока не удостоятся слияния с Творцом.
Вопросы? Нет, мы продолжим. Да. Быстрее, быстрее.
Если все пророчества предназначены для периода Машеха, то слияние — это будущее, это не говорилось о тех временах.
Что тех... Слияние — это то, чего нам надо достичь в будущем. Верно. Это конечная цель, конечная станция нашего развития.
А период Машеха — это вот это сейчас?
Да. Период Машеха — это последнее период, когда человечество начинает ощущать, что говорится о человечестве, не о народе Израиля. Народ Израиля — это переход. Он уже был в исправлении в Мохин-де-Хая, как мы изучаем, в конструкции связи между ними в первом храме. На мгновение они достигли этого, больше, чем на мгновение не надо, и начали сразу падать, потому что весь процесс, который он должен пройти, он снова должен пройти разбиение, и прийти к состоянию, когда он весь разбит. Это в процессе почти тысячи лет от первого храма до разрушения второго храма. И перемешаться со всем остальным человечеством. И после перемешивания, когда оно завершается, взаимовключение, то, что мы изучаем, что должно быть между всеми, мы приходим к состоянию, когда весь мир готов, благодаря этому взаимовключению, когда народ Израиля принес ему во время изгнания. Мы этого не ощущаем, потому что все эти вещи происходят в силах отдачи, которых у нас сейчас нет. И когда это взаимовключение завершается, начинается исправление. Исправление началось, по сути дела, со времен Ари и далее. Ари — это Машиах бен Йосеф, начиная с которого начинается. И продолжается Йосеф — это Исот. И продолжается дом Малхут — это Машиах бен Давид. И этот период называется, весь этот период, по сути дела, называется период прихода Машиаха. Бар-Силан пишет об этом, что мы находимся во времена Машиаха. То есть времена Машиаха — это период, это не несколько дней или несколько лет. Это период сотни лет, который уже прошло со времен Ари 400 лет. И еще немножко продолжится, это зависит от нас, потому что мы можем сократить времена путем Ахишена вместо Биито в свой срок. И, по сути дела, весь этот период так называется, потому что в это время внешний мир как раз, народы мира, готовы получить исправление. Через то, что Израиль включился в них во время изгнания. И тогда сейчас, со времен Ари и дальше, уже зависит от Израиля, насколько они соберутся, будут действовать для того, чтобы передавать свет через себя, возвращающий к источнику, всем народам, как Бар-Силан объясняет нам, что вначале мы должны войти, принять Тору, войти в поручительство, а потом быть переходником к народам мира. И период Машиаха — это вся работа народа Израиля, когда они поднимаются из всего человечества, сплачиваются, получают место, как ты видишь, земля Израиля, раскрывают науку Каббала и могут реализовать ее, еще раз, при очень специальном условии. И все познают меня от мала до велика, и дом мой назовется дом молитвы для всех народов. То есть, по сути дела, он объясняет это много, и как мы учили в статье поручительства, что именно Раби Лазар, сын Раби Шимона в Зоре, объясняет это широко всякий раз, подробно, что в общем исправление для всего человечества, а народ Израиля как переходный переходник. Служит, как Моше служил народу Израиля, народу Израиля служит народу мира. Это наша роль. И все в конечном счете приходят к слиянию. Вот и все. Да.
Доброе утро, Рав, Хаверим. Он Барсулям говорит тут нечто, вы сейчас вот пока не обозначили мы это. Слово, простое слово, слияние. В этом выражается совершенство. И то сейчас, когда я вот повторяю то, что он тут написал, вообще даже, ну, просто не воспринимается это. Что такое слияние? Мы, вот такие маленькие, такие ничтожные люди, можем достичь какого-то вообще понятия в божественном.
Потому что у нас есть методика, как нам раскрыть воздействие высшего света или Творца на нас. Когда к нам приходит от его свойств отдачи, любви, к нам приходит такое воздействие, оно исправляет нас. Мы сейчас находимся в противоположной форме относительно Творца. Это тоже еще не раскрылось, пока мы в нуле. И должны раскрыть себя, что мы противоположны ему постепенно, соответственно тому, сколько у нас будет сил исправить то, что раскроется как зло, исправить на добро. И таков путь. Поэтому сейчас мы находимся как бы в нуле. Если мы притянем свет, он вначале покажет нам, насколько мы плохие, противоположные. Покажет наше состояние плохое. Мы еще больше укрепимся в связи между собой. Свет продолжит воздействовать на нас, и тогда это зло станет добром. В тот момент, когда мы придем к какому-то добру, допустим, первой ступени относительно Творца, отождествим себя с ним в добре, на нас воздействует еще более сильный свет, раскрывает нам еще большее решимо, более глубокое разбитое, и мы снова чувствуем себя плохо, еще больше, чем раньше. И снова мы укрепляемся между собой, притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он снова исправляет нас, делает нас уже на вторую ступень подобными Творцу. И так мы должны опускаться и подниматься всякий раз 125 ступеней. Вот и все. Слияние достигают, конечно, на конечной ступени, но в каждом состоянии, в каждом месте, часть этого — это то, что мы постигаем тоже.
Вот.
Продолжим.
Пункт седьмой. Однако тут мудрецы Зора ставят вопрос, почему мы с самого начала не были сотворены на той желательной высоте, чтобы слиться с Творцом? Зачем нужно было Творцу свалить на нас всю эту нагрузку, всю эту работу в творении, в Торе, в заповедях? И ответили же, поскольку тот, кто ест хлеб, получаемый из милосердия, стыдится смотреть в лицо. То есть это объясняется, тот, кто наслаждается и использует плоды рук товарища, стыдится смотреть ему в лицо, потому что тем самым считает себя униженным и настолько, что теряет человеческое лицо. И поскольку то, что исходит из совершенства Творца, не может быть в нем какой-то недостаток с какой-либо стороны, поэтому Он нам предоставил место самим заработать нашу желательную высоту за счет наших действий в Торе и заповедях. И эти вещи очень глубокие. И я прояснил их и в своей книге «По ним Масберот», комментарий к «Древу жизни». А здесь я кратко повторю. Это то, что понятно будет каждому. Пункт восьмой.
Вопросы об этом. То есть что он говорит здесь? Что если я в явном виде ощущаю неприятное ощущение. Ну, мы не говорим о животных или людях в форме животного. Это уровень развития, это не ругательство. И тогда, когда они получают, или как малые дети, или недоразвитые люди, они не ощущают, что они получают. Нормальные люди, когда получают, они обязаны оправдать себя. Мы все получаем много вещей. Так, и даже выходим и требуем, что нам полагается. Но в тот момент, когда я получаю и не могу компенсировать это каким-то оправданием, допустим, что мне положено, ну, все воруют, так и я украл. Все требуют там национальное страхование, разные вещи, и я требую. Мне положено. И так далее. То есть, как правило, человек все-таки подсознательно он обязан защитить себя. Что это не то, что он получает что-то от того, что не принадлежит ему, а в каком-то виде он возвращает себе то, что ему принадлежит. Даже вор уверен, что он делает правильное дело, оправдывает себя, неважно, в какой лжи он находится или истине, никто не понимает этого и не знает, но он обязан оправдывать себя, и поэтому он делает это дело. Потому что стыд — это настолько неприятно, что человек готов умереть, только не ощущать настоящего стыда. И мы видим такие случаи самоубийства, когда человек не может компенсировать стыд. Почему? Потому что стыд против принципа творения. Стыд отменяет мой корень в творении, что я действительно получающий, противостоящий Творцу, против Него. Поэтому это состояние, оно, его не может быть. Вы видите, как в мире есть разные партии и организации, разные эти против этих, но каждый прав. Поговорите с каждым, с любым человеком. Все правы. А если он не прав, он полагается на большинство. Ну, так все так, и я тоже. То есть уже освобождает себя от как бы наказания. Потому что если человек по-настоящему получает, мы не чувствуем этих вещей стыда. Потому что он пишет нам об этом во внутреннем созерцании первой части этого Мудрецерсферот, что стыд готов для ощущения высоких душ, которые приближаются к Творцу, тогда они начинают чувствовать против Него стыд. И там это ощущение помогает нам и не воровать, скажем так, тогда перед тобой раскрывают все. И кроме этого, соблюдать правильную форму продвижения. Но поскольку он объясняет нам корень творения, откуда это вытекает, все, что касается слияния и совпадения, он должен объяснить нам, что это вытекает из стыда. А стыд — это самостоятельное творение, то есть ощущение самостоятельное. И это ощущение принадлежит только человеку, не человеку из этого мира, а понятию, духовному понятию человека, который стоит против Творца, потому что иначе откуда у него будет стыд? Не будет. Если я иду в поле и вижу какой-то плод, скажем, я беру его. Я стыжусь, но если я нахожусь в чем-то саду и срываю этот плод, я уже должен дать отчет. Это не мое, это не мой сад, не мой плод и так далее. То есть все зависит от раскрытия Творца. Если мы раскрываем его, мы раскрываем, что это все принадлежит ему, и тогда мы уже не можем пошевелиться без того, чтобы мы не дали какую-то реакцию на каждый элемент в своей жизни. Поэтому стыд раскрывается позднее, и очень помогает нам. И был создан специально, чтобы отделить нас от Творца, и чтобы мы могли прийти к совпадению по форме. Да. Что там?
Все, о чем что мы говорили о стыде, ТАСС, первая часть, внутреннее созерцание, пишет. Сказали мудрецы, что бесплатное дарование, вот этот вот стыд, дан только очень высоким душам. И Рабаш подкрепляет в третьем томе, в статье «Молящиеся это товарищи», написано тебе «Творец милосердия», и тогда у тебя нет стыда. Стыд ты чувствуешь перед дающим, и тогда стыд возникает сам, как сказали мудрецы, не может смотреть в лицо ему. Но если ты не будешь чувствовать дающего, кого ты будешь стесняться? Поэтому это называется подачка, то есть акт милосердия. То есть он дает нам возможность стыдиться, как написано в Зоар, что известно, невозможно подняться к какому-то понятию, прежде чем вначале дадут ему высший свет, и потом он может уже усилиться и подняться наверх.
Ладно. Что?
Вот как раз Рей из Флориды спрашивает, как стыд помогает нам в наших взаимоотношениях в группе?
То есть человек всегда стыдится. Но наш стыд — это для того, чтобы охранять гордыню, свое «я», чтобы я не упал в глазах других, как я сижу, как я стою, как хожу, как одеваюсь, как говорю, что я, кто я, как я так поддерживаю себя. Стыд все время возбуждает человека, чтобы он проверял себя. А относительно товарищей, мы должны пользоваться стыдом, контролируемым образом, целенаправленно, чтобы он помогал нам показывать другим, насколько я стремлюсь к цели, насколько я пробуждаюсь, чтобы помогать другим, насколько я демонстрирую себя хорошим товарищем. То есть ты тут помогает мне тоже быть более чувствительным к тому, чтобы мерить себя, как я выгляжу в глазах других. Без этого тяжело. Без этого просто невозможно достичь ощущений. И мы ведь должны играть друг перед другом, что у каждого есть большое устремление к цели и желание, и он должен давать пример. Человек да поможет другу тем, что дает пример, насколько он якобы, несмотря на то, что у него нет этого, стремится якобы к духовному и полон энергии. И здесь стыд должен помогать. Стыд, что я недостаточно нахожусь как правильная модель для подражания для других в духовном. Да?
Да, в то, что касается стыда, есть действительно это такое качество очень жесткое, но и правильное. И я хочу спросить, что происходит, когда кто-то другой тебя начинает стыдить? Мы знаем, был какой-то не так давно такой был офицер высокого звания. Он даже должен был вообще это, в общем, наказывал. Что там было такое, что вообще его заставили стыдиться, что он даже вот, ну, солдат там подставил, на смерть послал.
Скажи мне, что происходит здесь, в этом мире, со стыдом? Здесь каждый говорит другому, стыдись. Так что тут говорить вообще? Мы живем в неисправленном обществе, низком, ничтожном, и нечего тут говорить. Сделай исправление, прежде всего надо воспитать людей, а потом требовать от них. Я не от этого офицера, не от общества ничего не требую. Что кто их воспитывал? Никто. Так что тут говорить, да?
Ну хорошо, я скажу, что. Но ведь стыд существует в каждом человеке. Это заложено в человека. По сути, его творение.
Да. Зависит чего я стыжусь.
Но я стыжусь кого-то, даже не зная того, когда он мне что-то говорит. Как я могу сказать, что это не материальное, а духовное?
Нет, это духовное. Ты охраняешь свое эго. В этом весь твой стыд. Нет тут ничего, кроме этого. Извини меня. Да. Только свое эго. Это важно тебе, потому что это весь ты, злое начало, которое есть в каждом из наших ребят и вообще во всем мире. Во всем мире даже нет злого начала. Потому что злое начало пробуждается в человеке, когда он хочет приблизиться к ближнему и видит, насколько не может и не хочет. Тогда пробуждается эта сила против объединения. Она называется злое начало. Злое желание, которое мы его определяем, что оно злое. Но если ты поговоришь с людьми на улице, чего это вдруг они тебе скажут, что это злое? Никто не хочет соединяться с ближним. Вот и все. Отойди от меня, чего ты хочешь от меня? Я тебе что-то должен? Так ведут себя друг с другом. Поэтому нечего говорить о стыде и о злом начале. И ни о чем. Не спрашивай меня о поведении на улице. Это пойди к психологу, он тебе расскажет разные вещи.
Да как же мне тогда понимать, как вот то, что пишет Бааль Сулам?
Бааль Сулам говорит о совершенно других уровнях. Он говорит о стыде, когда человек начинает стыдиться своего отношения к Творцу, насколько он приходит или не приходит к совпадению с ним. Вся наша работа относительно Творца. Это наша цель, это наш эталон, и относительно него мы говорим. И поскольку он, Творец, скрыт, у нас есть вместо этого товарищи, группа. И насколько я организую объединение между нами, это для нас эталон, насколько я продвигаюсь. А на улице? Ну, это вообще не имеет отношения. Я не знаю, что происходит на улице. Если спросишь меня, когда я выхожу на улицу? Никуда я не выхожу. Максимум отсюда в аэропорт и лечу куда-нибудь и обратно.
Но мы-то живем, мы выходим. Есть эти вирусы?
Так не смотри на них. Какие вирусы от них можно получить? Когда ты входишь в детский сад или в, ну, допустим, детский сад, это так... Так красивее. Так что ты смотришь, что они бегают, кричат и... Нет, ты понимаешь, что это их природа. Надо сожалеть о том, что они находятся в таком состоянии, и действительно нести им методику исправления, воспитания. Пришло время, что действительно мы должны это сделать. От этого зависит наша безопасность, но не то, что я оттуда получаю какой-то пример. Нет там чего получать, потому что все они управляются силой зла в себе, которая требует исправления, по сути дела. Продолжим.
Мы находимся на странице 387, пункт 8. Это похоже на пример, когда один богатый человек позвал другого человека с рынка, кормит его, поет, одаривает его серебром и золотом и всем, чем только можно, каждый день. И в каждый день его подарки увеличиваются и увеличиваются. И так все дальше и дальше. И в конце спрашивает этот богатый человек: «Скажи мне, исполнились ли все твои желания?» А тот ответил: «Нет, еще не исполнились все мои желания, потому что как было бы хорошо, если бы все то, что ты дал мне, это было бы за счет того, что я сам бы этого добился, как у тебя, и не был бы я получающим от тебя из милости». И сказал ему богатый человек: «Если так, нет такого человека, который мог бы исполнить твои желания, такое желание».
То есть как дать что-то другому, и чтобы он чувствовал, что это просто его, что он не получил это от хозяина. Это, или что хозяин будет скрыт, это упадет на другого просто так, в каком-то виде. Но если есть Творец в мире, есть человек, который создан, все, что есть в творении, он получает от Творца. Так как мы можем избавить творение от ощущения стыда, которое он обязательно будет ощущать, когда раскроет себя, что он и сотворен, и все получил от Творца, когда он находится на том же уровне, как Творец. То есть в силе, в понимании, в вечности, в совершенстве. Так как он может нейтрализовать ощущение стыда? Здесь вопрос. Как нам прийти к этому? Потому что если мы не приходим к этому, даже первый духовный уровень в приближении к Творцу, то есть когда мы уже уподобляемся ему каких-то самых маленьких 10 сферот, в нашем самом маленьком, самом первом строении, это бы уже совершенно сожгло бы нас. Как здесь в примере, который дает, что какой-то офицер что-то застрелился. Я помню, что Гинди сжег себя. У него было как-то... Не помнишь, Амнон?
Был и министр еще такой же.
Да, кто-то повесился в тюрьме. Дуду Топаз, да, тоже. И еще такие люди.
Да?
Это естественно для человека, он не может выдержать. Не может выдержать стыда. Это самое плохое. Если человек приходит к стыду, он готов на все. В этот момент, только чтобы избавиться. Избавиться от жизни, неважно. Главное, от ощущения стыда. Так все. Поэтому, если бы мы были не способны компенсировать стыд почестями, не просто нейтрализовать, а почестями, мы бы не могли достичь даже самой малой духовной меры, где уже раскрывается Творец как дающий, а мы как получающие, это сожгло бы нас сразу. Лучше смерть, чем такая жизнь. А все наше духовное продвижение, насколько мы можем покрыть себя отдачей обратной, и тогда стыд изменяется на почести, и тогда как раз раскрывается наша ступень нашего соответствия Творцу. Это, по сути, что происходит. Да?
И это все очень естественное, потому что, хотя и с одной стороны он вкушает огромное наслаждение и только дополняет и дополняет за счет увеличения подарков. Вместе с этим, с другой стороны, им очень трудно выдержать стыд, вот, увеличение этих подарков, когда этот богатый человек увеличивает это все больше и больше. Потому что естественный закон в мире, что получающий чувствует определенный стыд и нетерпимость в момент бесплатного получения от дающего в силу его милости и милосердия по отношению к нему и жалости. Отсюда исходит второй закон. Так что не может такого быть в мире, чтобы кто-то мог выполнить желание человека, потому что в конце концов он не может дать ему вот этот характер и форму того, что он обрел это сам, где только этим восполняется все вот это желаемое совершенство. И об этом, и это говорится только по отношению к творениям, то, что вообще не имеет отношения к высочайшему совершенству Творца. И это то, что приготовил нам за счет усилий и трудов, чтобы извлечь нашу высоту самим, занимаясь Торой и заповедями. Потому что тогда все наслаждение и благо, которое к нам приходит от Творца, то есть все, что включено в слияние с Творцом, все это будет как будто бы обретено нами самими, то есть что пришло к нам как плод наших рук. И тогда мы чувствуем себя в состоянии хозяев, обладателей этого. И без этого не может быть и совершенства.
То есть у нас есть возможность исправить наше злое начало, которое хочет только получать. Мы не можем не получать. Это наша природа. Но мы можем исправить только характер получения. Потому что получение — это вся наша жизнь, все существование. Без этого мы не способны. Поэтому мы исправляем только форму получения. Что благодаря свету, возвращающему к источнику, который называется Тора, мы исправляем наше желание, которое называется «злое начало», как написано, «я создал злое начало», создал Тору в приправу. То есть есть в наших руках две вещи. С одной стороны, злое начало — это наша природа, и кроме этого у нас ничего нет. Эгоистическое, которое хочет только поглощать все ради себя. А с другой стороны, у меня есть Тора, свет, особая сила, которая исправляет злое начало мое эгоистическое, чтобы оно было ради отдачи. И все зависит от того, как я исправляю одно с помощью другого. Злое начало с помощью Тора. Злое начало состоит из 613 частных желаний эгоистических, а Тора состоит из 613 светов, частных светов Тора. И тогда я исправляю всякий раз желание, частное желание с помощью какого-то частного света. И так всякий раз исправляю, пока я не исправлю все желания, все злые начала с получения ради себя, на ради отдачи. И этим я уподобляю себя Творцу. С помощью того, что называется Торы и заповеди. Исправление каждого желания с получения на отдачу называется совершение заповеди. Тот, кто исполняет это действие, называется возвращающийся к ответу, потому что он возвращает себя к форме Творца. Так учит нас наука Каббала. Да, Борис.
Доброе утро, Рав, дорогие товарищи в мировом кли, вопрос из предыдущего пункта. Мы учим, что конечная цель — слияние. Слияние. И слияние разъясняется так же, как совершенство. И так что стыд исчезает, когда мы достигаем слияния?
Стыд становится почестью, потому что я пришел из низкого состояния с помощью собственного усилия к состоянию, когда я сейчас отдаю Творцу. Я даю ему. То есть я получаю. Получаю. Так как же ты даешь? Я получаю при условии, что он наслаждается от моего получения. Как гость и хозяин. Гость не может дать хозяину ничего, кроме своего отношения. Как это происходит? Тем, что он прекращает получать и говорит: если я буду получать, я буду получать только после того, как ты будешь уговаривать меня, чтобы я получил, чтобы я был уверен, что я получаю для тебя. А для себя нет. И тогда это экраны, сокращения, скрытия, с которыми творение работает, для того, чтобы прийти к отношению такому с хозяином, что он получает только, когда уверен, что именно он делает добро этим одолжение хозяину, а не для себя, что все его наполнение только лишь для того, чтобы вернуть результат наполнения хозяину. И этим он ощущает себя как дающий, а хозяин как получающий. И этим он приходит вместо стыда к почестям.
И тогда, а что такое «все преступления покрываются любовью»?
Да.
Он не теряет вот это вот осознание, сознательное действие по отношению к слиянию, ко всем части души, которые он присоединяет?
Почему ты теряешь что-то? Я все время добавляю и получаю, не теряю.
Но слияние становится единым, есть совершенство, слияние с Творцом. Как тут вот исключительность, особенность? Остается.
Какая особенность?
Но то, что человек в окончательном исправлении достигает такого этапа, когда все преступления покрываются любовью, он видит весь процесс, который он прошел до конца исправления, как сохраняется вот его исключительность, когда он входит в совершенство.
Не знаю, что ответить. Ты говоришь о Гмар Тикуне, ты там знаешь все подробности, я не знаю. Приходит к слиянию с Творцом. Все. Действия простые. Отождествление, уподобление с помощью желания, переворачивания желания получать, давать с помощью нашего усилия. Мы каждый раз обретаем с помощью нашего усилия, которое стоит мне дорого. Я прихожу к состоянию, когда я отождествляю себя с Творцом. Почему стыду не исчезнуть?
Но что, ведь полное слияние должно вообще все отменить?
Оно не отменяет ничего. Полное слияние не отменяет прошлый стыд и не отменяет достоинства, которые я обретаю. И они оба существуют. И как раз когда они оба существуют, плюс и минус эти вместе, они строят во мне форму, силу слияния большую. Вся проблема в любви или в разных наших чувствах, когда мы забываем прошлое. Если прошлое сохранялось бы, не было бы забвения, мы находились бы в... воодушевлении и продвигались бы. А так мы все время забываем. Ладно. Только новые.
Нет.
Да? Дайте ему, пожалуйста, микрофон. Уже дают.
Доброе утро. Стыд – это ветвь закона развития?
Нет, стыд – это творение. Это самостоятельное творение. Творец создал желание получать, которое хочет наслаждаться, а кроме этого добавил к желанию получать ощущение, что в тот момент, когда ты получаешь и наслаждаешься, в этот момент ты чувствуешь, что ты находишься в противоположности мне, и в противоположности мне это ощущение, это ощущение стыда. Специально создал. Я получил на эту тему целую беседу когда-то от Рабаша. Это не написано, не выяснено. Так четко. Я не видел в каких-нибудь каббалистических сочинениях. Да?
То это заставляет наработать между вот этими линиями, правой и левой?
Стыд направляет все. Ну, представь себе, у меня есть только желание получать, я хочу только наслаждаться. Я работаю как неживое растительное животное. И все очень просто. Туда-сюда, туда-сюда, нет никакой проблемы. Вдруг я дорос до такого состояния, в детях это ощущается иногда, вдруг я, видишь, маленький ребенок, такой маленький, приходит тебе, он видит, что-то перед собой берет. Он не видит, это твое, не твое, кто ты, кто ты. Берет и все. Нет у него мое, твое, все мое. Это животная форма. Человек начинается в этом мире, когда он начинает различать, это мое, не мое. Животные не чувствуют этого, и столько мы их дрессируем. Ощущение стыда, это как раз, посмотри, все, что мы развиваем в науке, в воспитании, в отношениях между людьми, в политике, в промышленности, во всем, это все стыд. Все это стыд. Кто-то сделал прическу такую, здесь сняли, все должны так снимать, один начал, второй начал здесь, все начали. Все о всем. Посмотри, это все стыд. Мода, конечно. Все. Люди все время меряют себя друг относительно друга, чтобы нейтрализовать стыд. И даже если можно подняться в гордыню. Это уже выше стыда. Но все-таки это относительно стыда измеряется. Это главная вещь, принципиальная в развитии человека. Поэтому он говорит, что на высоких уровнях развития, для высоких душ, там уготовано для них чувство стыда, там... Да, потому что ты начинаешь чувствовать относительно Творца, но это согласно развитию. Потому что ты не можешь раскрыть Творца, если ты не будешь чувствовать относительно него стыда. То есть твое развитие должно предшествовать его раскрытию в соответствии с твоим развитием. Стыд уравновешивает отношения между вами, как гость и хозяин. Почему гость прекращает получать? Ощущает стыд. Когда он начинает получать? И в какой мере? В той мере, в которой может... Когда стыд позволяет ему это. То есть он чувствует себя, что он не получает тем, что получает от хозяина, а он делает ему одолжение. И хозяин тоже говорит ему: сделай мне одолжение, я тебе для тебя приготовил. Ты даешь мне наслаждение тем, что ты сидишь у меня и получаешь это от меня. Это вещи очень принципиальные. Они... В группе мы пользуемся этим иначе. И здесь недостает нам этого, потому что мы привыкаем как в семье и становимся как животное. И здесь мы должны правильнее чувствовать, где тут стыд. И мой стыд относительно группы — это уже другое. Насколько я забочусь о товарищах, чтобы они продвигались, насколько я становлюсь для них примером, чтобы возбуждать их продвигаться к Творцу, приближаться к Творцу. И этим я должен все время измерять себя. Это тоже с помощью стыда, потому что, в общем, это моя работа в этом мире относительно Творца. И к этому должен привести меня стыд. То есть стыд... Поэтому мы настолько чувствительны, потому что как ты стоишь, как ты повернулся, как ты ведешь себя, как ты одеваешься, все во всем управляется стыдом. Это самое острое ощущение в нашем эго, самое острое, которое направляет человека в очень точных формах поведения относительно себя, относительно ближнего и Творца. И относительно себя тоже. Когда ты один, ты тоже, по сути дела, ведешь себя со своей гордостью и со своим стыдом. Ты всегда должен дать оправдание, даже если ты один, сам собой, как ты себя формируешь. Обратите на это внимание, это непросто. Потому что это основа творения, мы должны говорить об этом. Да? По поводу стыда, который происходит у нас в группе, мы, по сути дела, выстраиваем какое-то окружение, которое помогает духовности, товарищи. Да. Что спросить по поводу места стыда относительно Творца? Это слышится мне как две отдельные вещи в работе стыда относительно Творца.
Да нет, сейчас. Товарищи мне открыты, и по отношению к ним ты можешь сформировать правильную духовную, правильный духовный стыд, по твоим обязательствам, отдаче, отдаю ли я, достаточно ли я отдаю, и в той мере, насколько ты будешь обретать, в соответствии со своими усилиями, свет, возвращающий к источнику, он будет высвечивать тебе духовное состояние, когда ты уже с этого момента будешь правильно стыдиться. И тогда откроется тебе Творец. Без того, что ты создашь правильный стыд, Творец не раскроется.
Потому что против Творца, на самом деле, нет, мы не можем быть неистинными. Я должен быть самым истинным. Что нет...
Ну так играй, играй по отношению к товарищам.
Против товарища это как бы игра.
Да.
И, вы знаете, когда я дома или в другом месте, я могу как бы вести себя определенным образом, а то есть на Творца у меня нет, скажем так, этой возможности.
Потому что он не раскрыт. Ну, так что ж ты спрашиваешь?
Я спрашиваю по поводу точки перехода.
Пока не будет у тебя стыда по отношению к Творцу, он не раскроется. Это и есть тот переходный момент.
Спасибо. Почему, по сути дела, я вижу тут какую-то проблему, потому что народы мира, они должны получать автоматически от воздействия Израиля, и тогда это как раз ситуация, о которой он говорил, что богач дает бедняку, мы передаем, они не должны работать, или они должны будут быть в Торе и заповедях и самостоятельно прийти.
Есть работа и у народов мира, это называется килимахаб. А? Они должны поднять ман к Гальгальтейнаим, а это называется Израиль, но находятся те, кто находится в контакте с Творцом. Это все наши товарищи в любом месте мира. Еще таких раскроются тысячи, может быть, даже миллионы. Это переходное звено между Творцом и народами мира. Скажем так, и их работа в том, что они, им понадобится приложить усилия для того, чтобы присоединить себя к Израилю. А Израиль должны произвести усилия для того, чтобы связаться с ними, с народами мира, и присоединить себя к Творцу. Потому что находятся посередине между тем и этим.
То есть они не должны будут, если мы говорим о том, что в тот момент, когда мы передаем им свет, они будут принимать, получить большую часть пути уже...
Да, но что значит автоматически? В каких килиям? В какие келим? Бальсулам пишет, что не может быть исправления у Израиля, прежде чем они передают знания об исправлении всему миру. Это он пишет в статье «Рог Машеха», «Шуфара Машеха». Народы мира должны знать о том, что происходит, и им нужно понять, что их исправление в том, чтобы присоединиться к той методике, которая получила часть из них еще в древнем Вавилоне, которая называется «Прямо к Творцу Израиль». Именно потому, что он правильно направляет на высшую силу все творения. Но им понадобится произвести свою работу, конечно же. Это значит, ты хочешь сказать так, так есть у них стыд или нет? Им понадобится что-то или нет? Есть желание получать, есть злое начало, есть стыд, но вся разница в том, что это делается вместе с Гальгальтой Инаем. Ну, хорошо, да, мы продолжаем. Да, пожалуйста. Только те, кто... Так, вот там сзади. Ну, или спереди, неважно.
Правильно ли сказать, что экран строится в отношениях между раскрытием и стыдом?
Правильно. Правильно.
Еще вопрос?
Можно так сказать? Да.
Можно ли сказать, что слияние касается частного исправления душ, а времена Машиах — это в общем исправлении?
Правильно, да. Ну вот конкретно спрашивает, вот у него можно поучиться.
Ахора.
То, что я, по крайней мере, вижу, и другие, что и в работе в группе часто есть просто как в этом мире. Люди для того, чтобы не чувствовать стыда, чувствовать хорошо с собой, мы все, по сути дела, часто обвиняем или говорим, что другие должны ощущать стыд, а не мы. Это очень большая трудность, как преодолеть это.
Но это понятно, что твое эго так работает.
Это очень тяжело преодолеть.
Ну, постыдись, ты говоришь почти всем в мире, особенно когда ты по дороге-то едешь, и тебе кажется, что все хотят тебя там подрезать, обойти.
Это происходит в этом мире, но происходит и в нашей работе в группе тоже. Как мы хотим преодолеть это?
Ну, вы продолжаете это в группе.
Подняться над этим, это вопрос.
Как делать? В первую очередь делать сокращение на эго. Зачем ты пришел в группу?
Я понимаю, но Илюша, это очень тяжело мне и остальным людям в группе.
Потому что вы не играете друг по отношению к другу в том, что вы праведны. Поиграй. Просто, ну вот как в театре сегодняшнего дня, я играю по отношению к товарищам то, что я праведник. Стремлюсь к Творцу, к целетворению, делаю все только ради отдачи. Учусь, делаю все, впечатляюсь всему. Вот так они должны впечатлиться от меня.
И тогда они почувствуют стыд передо мной, я почувствую стыд перед ним, что они играют.
Ну, а почему и нет? Ну, это хорошо. Это будет толкать тебя на продвижение.
Okay. Но как этот переворот, что в конечном счете мы действительно почувствовали
что? Стыд? Делайте в десятках такие состояния, увидите, какой будет переворот. Пока что я не вижу ни одной десятки, которой удалось что-то это делать, даже подумала о том, чтобы это делать. Давайте перейдем к следующей части урока.